Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинский президент Виктор Янукович создал специальную рабочую группу по изменениям в недавно принятый парламентом и подписанный главой государства языковой закон, который должен предоставить преференции языкам национальных меньшинств в стране, но на деле оказался законодательным актом, представляющим преференции только одному русскому языку. Представители власти и не скрывают, что не желают предоставления статуса регионального ни одному из других языков национальных меньшинств. И доработка закона только должна этому содействовать. Вместе с тем, представители правящей партии указывают, что они не согласны со многими выводами рабочей группы и, более того, не собираются рассматривать изменения в законе до парламентских выборов, которые пройдут на Украине 28 октября. Почему языковой закон продолжает оставаться в центре внимания украинской политической элиты? С чем связаны шарахания представителей власти в одну или в другую сторону? И шарахали ли это? Или заранее продуманный план, связанный с электризация электората накануне парламентских выборов. Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями. Здесь в студии телеведущий, писатель Юрий Макаров. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И с нами из Одессы политолог и телеведущий Сергей Глебов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Ну вот, Юрий, давайте начнем все-таки вот с вопроса к вам. Вот что вообще, по-вашему, сейчас происходит в украинском обществе, прежде всего? Это вот важно понять, да? Утихли языкового закона, насколько людей, в принципе, все это интересует?
Ну, может быть, утихли до такой степени, до какой вообще можно привыкнуть к ощущению пощечины. Да, люди после пощечины живут, не вешаются, иногда вызывают на дуэль, а если не вызывают, то как-то успокаиваются. В этом смысле можно сказать, что страсти утихли. Вот. Но сам по себе казус Белли остается, и главное, что остается конфликт. И конфликт это в первую очередь, на мой взгляд, конечно, никакой не лингвистический, не языковой. Это скорее конфликт цивилизационных выборов, выбора жизненного проекта, выбора своего видения будущего у той или иной социальной группы, у той или иной, в большей степени социальной группы, чем территории, как мне кажется.
Скажите, Сергей, вот вы работаете в Одессе, и понятно, что для жителей этого региона закон был гораздо актуальнее, чем для жителей Киева и центральных и западных областей и страны. Одесский областной совет принял решение рекомендовать предоставить русскому языку статус регионального. Насколько это изменило вообще ситуацию в регионе? Можно ли сказать, что языковая ситуация действительно будет как-то меняться?
На самом деле, после того, как президент Виктор Янукович 8 августа подписал принятый закон, Одесса выступила пионером в внедрении регионального статуса русского языка, прежде всего русского языка в целом в Украине. Вы знаете, что Одесский горсовет первым на территории Украины 13 августа принял на внеочередной сессии соответствующую резолюцию о признании русского языка в статусе регионального на территории Одессы, а затем и Одесской области, присоединился Одесский областной совет к этому процессу. Естественно, что с политической точки зрения этим шагом воспользовались все те политические силы, все те политики, которые строили на законе языках определенную политическую составляющую своей жизни, деятельности у нас в Южном регионе. Но воспользовались таким образом, что оказалось не до конца так, наверное, хотелось бы им самим представить вот это оружие в рамках своей политической, в данном случае, избирательной кампании. Потому что оказалось, что присутствующий на неочередной сессии в Одессе народный депутат, автор законопроекта Вадим Колесниченко, через несколько дней фактически признал, что местные органы власти не имеют права, по сути дела, определять тот или иной язык в статусе регионального. Это прерогатива государства. Таким образом, мы оказались не только в состоянии правовой коллизии, но и реального непонимания того, как может быть чаяние одесситов нужно правильно состыковывать со сложившейся политической и правовой ситуацией в Украине. В результате чего вновь только принятый новый испеченный закон, оказывается, подлежит доработке с последующим принятием, как уже говорят, в составе уже нового избранного парламента. Таким образом, не было, наверное, еще нет пока никаких юридических оснований говорить о том, что кардинально изменилась жизнь одессита в связи с принятием закона и с тем, что статус русского языка оказался в Одессе как бы закрепленным. Поэтому мы, наверное, вынуждены сегодня говорить только об одном. Политическая составляющая этого большого процесса начата, и она будет отыгрываться, и, возможно, будет играть еще и после этих выборов.
Юрий, вот Сергей говорил о чаяниях одесситов. И тут вот есть такой вот вопрос о проблеме, которая может быть загнана внутрь и теперь используется действующей властью. Потому что, ну вот Одесса, это город русской культуры, по большому счету.
Нет, проблема с самого начала была очень плохо сформулирована. В первую очередь сторонниками украинского языка и украиноязычной ориентации.
Языка, да, да.
Вот. Потому что там было несколько таких фигур умолчания, не некоторое лицемерие. Я в свое время позволил себе сформулировать по возможности честно проблему. Поскольку украинский язык действительно, возможно, зрители за пределами, точнее слушатели, прошу прощения, это у меня уже профессиональная оговорка.
Скоро будут всюду зрители у нас. Идем везде эфиры, всюду, где могут. Да, можем, да.
Надеюсь. Вслед за избирательными участками и тут появится камера. Так вот, возможно, слушатели за пределами Украины не в курсе, потому что мои, скажем, русские друзья задают мне абсолютно нелепые какие-то смешные вопросы, как вот вас там нельзя ли получить, если ты говоришь на улице во Львове по-русски, нельзя ли получить в морду за это? И это они спрашивают на полном серьезе. Так вот, я в свое время позволил себе сформулировать, поскольку украинский язык действительно подвергался известным гонениям, ограничениям, он был непрестижен, он был связан с отсутствием успеха, он был в каком-то смысле маркером лузерства. Вследствие этого украинскому языку нужны некоторые меры, которые раньше назывались в английском позитивной дискриминацией, а сейчас более дипломатично называются позитивной акцией, да? Positive action. То есть нужны некие преференции, которые должны быть очень четко обозначены, так сказать, на всем поле функционирования языка, там, где он в принципе, функционирует в публичном пространстве, вот, и должно быть объяснено обществу на всех территориях Украины, почему ни того, ни другого не было сделано. И поэтому там, где в отдельных областях, скажем, ну вот до самого последнего времени, вся реклама в Украине должна была быть украиноязычной. Или, там, скажем, кинопрокат. Все фильмы должны были переводиться только на украинский язык. И это вызывало со стороны русскоязычных потребителей определенное или непонимание, или возмущение, или истерику. Хотя при этом было понятно, что это очень узкие локальные фрагменты, там, где этот несчастный украинский язык, на котором вообще-то говорит 2/3 страны по данным переписи. Да? Он по-прежнему пребывает в гетто, потому что помимо телевидения, помимо каких-то очень узких официальных сфер, в общественном пространстве все-таки доминирует русский, потому что есть русское телевидение, есть русская пресса, есть русский интернет, и русскоязычному нормальному украинцу, в общем-то, особенного дискомфорта нет. Но это же байки, да, о том, что там инструкция к лекарствам по украинскому, на украинском языке непонятно русскоязычному. Ну, чепуха собачья. Вот. И я считаю, что в значительной степени сегодняшний конфликт вызван непоследовательностью или вялостью, или лицемерием тех людей, которые защищали украинский в предыдущие 20 лет. Возможно, это надо было делать, во-первых, даже, может быть, более агрессивно, во всяком случае, более последовательно и более честно, формулируя, так сказать, проблему так, как она есть.
Мы продолжим наш диалог с Юрием Макаровым и Сергеем Глебовым сразу же после краткого выпуска новостей, сразу же после важной информации на волнах нашего радио.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Час прессы, программа «Радио Свобода». Наш в студии писатель и телеведущий Юрий Макаров. С нами в Одессе политолог и телеведущий Сергей Глебов. Мы обсуждаем, насколько оправдана нынешняя вот такая вот возня вокруг статуса русского языка на Украине, вокруг нового языкового закона, как это все связано с выборами. Вот Сергей, Юрий Макаров говорит о том, что нынешняя ситуация связана с тем, что недостаточно, так сказать, агрессивно, как вы сказали, да, и недостаточно честно защищались права украинского. Вот вы согласны с этим подходом?
Ну, на самом деле, достаточно странно звучит формулировка «недостаточно защищать украинский язык на территории Украины», либо «недостаточно защита русского языка на территории Украины». Ну, глубокая история дает ответы на эти вопросы. Да, действительно, наверняка с 91 года не было четко заявленной и концептуально, да, реализуемой, системно реализуемой стратегии развития, расширения, использования украинского языка на территории Украины как единственного государственного языка. В связи с этим мы пожинаем плоды вот тех самых качель, двуязычия. Мы пожинаем плоды той проблемы, которая стояла в начале 90-х годов, когда обсуждался вопрос о возможном внесении в Конституцию Украины двух государственных языков, украинского и русского. На самом деле мы тоже хорошо, наверное, представляем и понимаем, что такие вопросы, которые в определенном смысле раскалывают общество, дают возможность определенной политике играть на противоречиях и противоречиях внутриэтнических, национальных, межэтнических. Украина, да, мы всегда как-то так принято говорить, разделена по Днепру. В связи с этим есть определенная база, определенный электорат, которому, возможно, нравится использование таких тем для объяснение, почему мы живем не так хорошо, как хотелось бы. Оказывается, да, удобно объяснить тяжелую экономическую ситуацию в Украине тем, что в Украине русский язык не имеет статуса государственного языка. А такая позиция близка жителям, допустим, там, восточных регионов Украины. Поэтому в данном случае возникает ключевой вопрос. Этот вопрос все-таки к власти. Насколько власть заинтересована предпринимать все усилия и меры для того, чтобы раз и навсегда снять вопрос о языковой проблеме в Украине. И мы знаем, что уже после выборов первые лица партии регионов, в общем-то, анонсируют возможное вынесение на всенародный референдум вопроса о русском языке как втором государственном в Украине. Поэтому где здесь на самом деле рациональное зерно, где просто политический пиар и политтехнологии, я думаю, что каждый примерно понимает, что и где. И один пример из жизни. Я работаю в университете, общаюсь со студентами, в том числе и иностранными студентами. К нам на первый курс международных отношений поступила француженка, которая, честно говоря, удивилась, почему в Украине большинство людей говорит не на украинском государственном языке, а на русском. И, в общем-то, даже была удивлена тому, что стереотип украиноязычного Львова, который она посещала, в ее глазах тоже во многом был разрушен, потому что многие разговаривали с ней на русском языке, который она знает и который ей был удобен для использования в ежедневном общении с украинскими львовянами. Вот это вот проблема, которая наверняка может нас каким-то образом ну, что ли, ввести в европейский общемировой дискурс о значении языка для конкретного государства, нации и народа.
А вот скажите, Сергей, я так хочу сказать, вот вы говорите о референдуме. А вот представьте себе, что прошел референдум, и сторонники предоставления статуса русского языка как государственному его проиграли. Или более того, они его выиграли, а парламент зачем отказался имплементировать итоги референдума? Такое что же может быть? Парламент может не оказаться 2/3 голосов для имплементации итогов референдума. Вот что тогда? Эта же проблема становится еще более острой. Парламентарии отказались выполнять волю народа. Или народ оказался расколотом. 48% проголосовало за, условно говоря, или 35%, а 75% или 51% проголосовал против. Это, возможно, где-нибудь в Латвии, где мы прекрасно понимаем, что за государственность русского языка выступают люди совершенно конкретного этнического происхождения. Русские за государственность русский язык, латыши как бы против. И это вот так, диалог между общинами. А здесь же у нас и общин-то нет как таковых.
Или инициаторы возможного референдума, или адвокаты этой идеи прекрасно понимают и сознают все последствия того, что может произойти в случае, если выгодный сценарий не будет реализовано, на самом деле, хотят ли они по-настоящему получить те результаты, о которых они говорят сегодня. Поэтому вопрос о вынесении соответствующей проблемы на всенародный референдум, это вопрос, с которым спешить 100% не будет, его будут очень долго и много обсуждать, будут несколько экспертных рад по этому поводу, и на самом деле попытаются все-таки не вынести на референдум именно вот соответствующий или законопроект, или соответствующую идею, решение, которое бы могло действительно взорвать все общество, потому что такая радикальная смена ситуации, о которой вы сейчас сказали, сценарий углубления противостояния и противоречий в любом случае будет не на руку существующей власти, потому что выборы пройдут, президентские выборы в 2015 году, и Виктор Федорович Янукович позиционирует себя все-таки не президентом Донбасса, а позиционирует себя президентом всей Украины, где подобные вопросы на референдуме могут быть крайне непопулярны в той части Украины, которая, естественно, может взорвать ситуацию. В данном случае, в любом возможном сценарии, все, что может инициировать отдельная политическая сила в Украине, которая находится при власти, моментально ударит по президенту Януковичу. Не случайно мы неоднократно становились свидетелями того, как принятые властью законы в парламенте правовластным большинством ветировались президентом Украины. Аналогичная ситуация с языковым законопроектом, который уже в статусе закона, просто-напросто не является актуальным сегодня ни для власти, ни для общества. Поэтому подготовленный новый законопроект о языках, там во главе с первым вице-премьером Богатыревой, министром здравоохранения, что тоже очень симптоматично, фактически переписывает ранее принятые установки законопроекта Колесниченко-Кивалова. Я думаю, что о возможных изменениях в этом законе, в новой редакции закона, мы еще успеем поговорить.
Юрий, вот Сергей, как мне кажется, анализирует ситуацию с точки зрения политического здравомыслия.
Да.
Такие законы политической науки, да, вот да. Здравомыслие, целесообразность.
Да.
Вот это, знаете, меня пугает, что многие представители украинской власти, они ведь находятся в других вообще системах координат.
Это то, о чем мы с тобой говорим постоянно, об ограниченной рациональности и вообще человеческой природы, ну и в частности вот этих представителей человеческой породы. Людей, я абсолютно убежден, что принятие нового закона было скорее демонстрацией мускулов. Ну вот по законам не человеческого там общества, а обезьяньего стада, да, и так, и это и выглядело, собственно, внешне. Это было такое торжество, когда один из парламентских деятелей, дирижер парламента, говорил, что мы их сделали как котят. В этом было такое пацанячье, пацанское, дешевое торжество, что то воспринимать его как проявление некой серьезной политической стратегии, ну, честно говоря, не приходится. И так это, собственно говоря, и в украинском обществе было воспринято. Я вот, скажем, ходил на демонстрации против этого закона, отчасти потому, что я сам хотел в них принимать участие, отчасти как журналист для того, чтобы пощупать пульс. И я был поражен своему наблюдению. Выяснилось, что, по крайней мере, в Киеве, я не знаю, как в других областях, по крайней мере, в Киеве, я не половина тех людей, которых я там встретил, я знаю, что в своей жизни, в быту...
Они русскоязычные.
Они русскоязычные, да, ну... а многие из них носители русских, там, или еврейских, или болгарских фамилий. Для них не это важно. Для них важна демонстрация отказа от украинского проекта. Украинский проект, который очень многие, ну, во всяком случае, те, кто для себя этот вопрос формулируют, воспринимают, прошу прощения, как альтернативный проект, как некая новая, может быть, призрачная, но возможность выстроить нечто иное, чем то, в чем мы жили. Назовем это Российской империей, или назовем это СССРом, или пост-СССРом, неважно.
Но могут быть люди, которые не могут считать, что для этого не нужны какие-то отдельные культурные маркеры. Можно построить улучшенную Россию.
Так вот то-то и оно, что, очевидно, эта часть общества считает, что улучшенная Россия, в принципе, невозможна. Это как в том анекдоте, да, когда слесарь таскал с завода детских колясок, таскал детали, и каждый раз пытался собрать дома детскую коляску, у него выходил каждый раз пулемет. Очевидно, в российской ментальности все-таки заложены некие опасности воспроизведения тех самых типов отношений и того самого типа общества, и того самого типа государства, с которым сегодня Россия очень напряженно пытается бороться. Мы знаем, какие процессы сегодня происходят в России, и пытается осознать это. Вот мне кажется, что украинское общество, или, по крайней мере, часть украинского общества, вот от этого выбора, в принципе, ушла. Она уже, по сути, в Европе. И для нее украинский язык вот той вот альтернативности.
Ну, это вот очень интересное наблюдение. Думаю, что стоит о нем поговорить. Насколько, в принципе, вот такое представление о Украине, украинокультурной стране, может быть, таким маркером альтернативности Российской Федерации нынешней, потому что я не уверен, что это так для многих там русскоязычных интеллигентов Востока страны. Это нужно вот как раз проверить и понять, действительно ли это так.
Но это надо мерить.
Да. Мы продолжим этот диалог с Юрием Макаровым и Сергеем Глебовым, гостями нашей сегодняшней программы «Час пресса», сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что эта программа для вас ведет Виталий Портников. И хочу также сказать, что сегодня 19:07 я буду беседовать с президентом Львовского книжного форума Лесей Коваль. Она придет сюда, в Киевское бюро, как раз накануне открытия этого представительного мероприятия, которое во Львове является также важной площадкой для презентации русской культуры, что очень важно. Русских издательств, русских писателей, которые находятся в диалоге с своими украинскими и европейскими коллегами. И вот как Львов оказался местом, где русская культура находит новые пути к читателю и к коллегам из многих стран мира, мы поговорим сегодня в программе «Время гостей» в 19:07.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Комиссия Госдумы России по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе рассматривает сегодня материалы Следственного комитета о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Оппозиция сегодня утром подала в мэрию Москвы новую заявку на проведение 15 сентября акции «Марш миллионов». В ней устранены те формальные недочеты, из-за которых была отвергнута предыдущая заявка. Мосгорсуд сегодня признал законным арест Николая Кавказского, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В городе Североуральск Свердловской области горняки шахты «Красная шапочка», объявившие накануне забастовку в забое, вышли на поверхность для участия в переговорах с руководством предприятия. Во Владивостоке сегодня проходит встреча министров иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Выступление супруги президента США Мишель Обамы стало центральным событием первого дня открывшегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, предвыборного съезда Демократической партии. Съезд должен выдвинуть Барака Обаму кандидатом в президенты на второй срок. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с официальным визитом в Пекине, заявил, что Вашингтон разочарован отказом Китая и России присоединиться к усилиям США и других стран в принятии жестких санкций против сирийского режима Башара Асада. Ранее во вторник международный посланник по Сирии Лахдар Брахими в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН заявил, что необходимо выработать единую позицию международного сообщества по отношению к сирийскому конфликту. В Монреале, в канадской провинции Квебек, во вторник поздно вечером один человек погиб и еще один был ранен в результате инцидента со стрельбой на митинге по случаю победы квебекских сепаратистов на выборах. По сообщению полиции, стрелявший 50-летний местный житель арестован.
Час прессы программы «Радио Свобода». У нас в гостях писатель и телеведущий Юрий Макаров и политолог и телеведущий Сергей Глебов. Мы беседуем о том, насколько может сейчас изменить политическую ситуацию вот эти вот прения вокруг языкового закона. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, по которому вы можете звонить и задавать вопросы гостям. Я хотел спросить у Сергея Глебова. Сергей, все же вот смотрите, вот когда мы говорим об альтернативном проекте, ну, с другой стороны, вот есть, да, Одесса, город, я не знаю, Константина Паустовского, там, Исаака Бабеля, Куприна.
Рихтера,
Эдуарда Багрицкого, Владимира Жаботинского. Можно вспоминать десятки имен, да, там Леонида Утесова, тоже, я думаю, часть русской культуры, прежде всего, да.
И Михаила Жванецкого.
Да-да-да, но мы вот закончили, как бы, все-таки, да, по времени, хотя вот там, здесь уже есть бульвар Жванецкого, довольно, бульвар «Вакации весь цвету», довольно странный. Но, тем не менее, вот для жителей же вашего города, вот тут большой вопрос, насколько для жителей города именно с таким культурным наследием важен другой культурный проект. Понимаете?
Дело в том, что попытка воссоздать имперскую историю Одессы, Одесского региона, превращается зачастую не просто в заботу о славной истории Одессы, как Портофранко, да, южной столице Российской империи. Эта забота в большей степени овеяна политической конъюнктурой и политической целесообразностью. И установление тех или иных памятных дат, событий, памятников в Одессе, которые, конечно, большое количество, чрезмерно политизируются. И политизируются не с точки зрения истории современной независимой Украины, а политизируются с точки зрения Одессы как города славы русской, прежде всего, истории и как части современной Новороссии. И вот радикальные силы, которые пытаются воссоздать историю современной Одессы сквозь призму имперского прошлого, безусловно, не воспринимают тот тип государственного устройства, который сформировался или еще формируется в Украине, начиная с 91-го года. И в этом отношении всегда возникает вопрос, а в какой мере защищаются национальные, этнические, языковые интересы одесситов, а в какой мере защищаются интересы большой, я не хочу сказать, для Украины глобальной, потому что политики, потому что Украина все-таки не является субъектом глобальной политики, она является объектом глобальной политики. Но тем не менее, вот такая игра в поддоски российским интересам, российские интересы в Одессе, безусловно, присутствуют и присутствуют очень серьезно и на уровне местных политических представительств партий и отдельных политиков. Вот эта проблема, безусловно, сегодня не способствует тому, что Одесса развивается как центр юга современной независимой Украины со своим, безусловно, славным прошлым, пусть даже и Российской империи, и Советского Союза, и других славных периодов нашей истории.
Давайте мы послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Это я?
Да, это вы, как вас зовут?
Да, здравствуйте, из Москвы. Я хочу сказать, что такие ажиотажные вещи, по-моему, связаны с искусственным самоназванием, замены самоназвания. Дело в том, что тысячу лет предки современных украинцев называли себя русскими и никак от этого не страдали. Вот. И я напомню, что в 17-м году, когда делегация Центральной Рады в переговоры с Керенскими предоставления автономии, то они под Украиной, то есть последователи Грушевского, понимали только Черниговскую, Полтавскую губернию и Подолью. И никак не думали о том, что в конце концов большевики присоединят к Украине и Новороссийский край, и Донбасс. И я хочу сказать...
Увы.
Ну, мы понимаем, что слушатель хотел сказать, вы можете ему ответить.
Нет, ну это очень просто. Вести очередные споры на уровне учебника Ключевского или Соловьева, ну, мне кажется, сейчас уже не совсем
разумно.
В учебниках разумно.
Ключевского и Соловьева нет идеи, что тысячи лет назад все были русскими.
Ну как? Как сказать? Собственно говоря, с Татищева, это, так сказать, мифологема русского мира сформулирована.
Да, Руси,
да. Вот. Но для этого, я думаю, что нашему слушателю из Москвы стоило бы чаще приезжать в Украину и, так сказать, проводить полевые исследования. И, ну, отъехать, допустим, каких-нибудь 10-15 километров от Одессы и попробовать пообщаться с аборигеном. С высокой степенью вероятности этот абориген будет удивлен, если ему скажут, что он не украинец, и вас здесь вообще, так сказать, не стояло. Вот. Что касается других проявлений там, вот, русской культуры, я отсылаю нашего слушателя к, допустим, к Козьме Прудкову, если помните. Если продуемся в карты, играя, поедем на Волынь для обрусения края. Вот. Или к Алексею Константиновичу Толстому, который говорил, что это история российского государства от Гостомысла до Тимошова. Да, когда Екатерина Великая общается с Вольтером, да, писали и учтиво Вольтер и Дидерот. Лишь надобно народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать. А она им отвечает: «Месье», им возразила она, «в уме комбле», и тотчас прикрепила украинцев к земле. То есть, скажем, для Алексея Константиновича Толстого наличие украинцев на Украине, или украинцев, если угодно, нашему слушателю, не было вопросом. Вот. А сегодня, в 2012 году, для человека из Москвы, наличие Украины и украинского языка по-прежнему является вопросом. Это, ну, прошу прощения, вот это тот самый эпистемологический разлом между двумя сознаниями, который так просто не преодолевается. Или у человека есть добрая воля, желание разобраться в украинских вопросах, тогда он приезжает сюда, начинает читать какие-то книжки, там, помимо Ключевского или там «Комсомольской правды», вот, и познавать проблему на месте, вот, ну, или оставаться при своем мнении, ну, тогда и мы оставляем за собой право оставаться на своем месте. Ну, так мы не договоримся.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Петр, я из Москвы. Для меня эта проблема в совсем другой плоскости лежит. Может быть, я что-то тут не понимаю. Я на Украине бываю. Для меня вот этот шаг, региональный русский язык, другие языки, может быть, даже второй государственный язык, для меня это, конечно, прежде всего шаг украинского руководства, их парламента. Значит, это шаг в сторону цивилизации. Для меня это совершенно однозначно. Это для меня означает одно – что украинское государство в лице своих государственных органов, там, властных каких-то, районных, там, губернских, согласно говорить со мной на том языке, на котором я хочу общаться. То есть секретарь сидящий, там, судопроизводство, дело...
Так вы же не гражданин Украины, Петр.
А?
Алло. Вы о себе говорите? Вы же не гражданин Украины, вы иностранец здесь.
Да, я говорю о себе. Ведь у меня на Украине есть собственность, да, на Украине. И я должен, теперь это государство украинское будет со мной говорить по-русски, обсуждая вопросы моей собственности.
Я вот... Петр, подожди, я все понимаю, если вы говорили о гражданах Украины, я понимаю, но если вы купите собственность в Испании и Франции, что им делать? А вы не знаете испанского и французского? Ну вот вы купили собственность в Испании или во Франции, что вам делать? Что им делать, вот тем органам того города, где вы купили собственность? Знаете, конечно, испанской собственности для россиян них, больше, чем украинской.
Вы знаете, у меня была собственность в Латвии, да? И вот когда Латвия стала независимым государством, в одну минуту со мной перестали разговаривать на русском люди, которые все знают русский, там, в земельных комитетах.
Я понимаю, но я еще раз вам говорю, ну, про Латвию я понял. А что, если вы купите дом в Испании, продадите в Латвии, купили в Испании? Что дальше с языком делать?
Я буду... Нет, нет.
Испанский.
Вы совсем увели в другую сторону. Я говорю о следующем.
Нет, именно в то это... И именно туда... Что вы будете делать в Испании? Я хочу сказать, либо вы будете учить испанский для беседы о собственности, либо вы будете нанимать адвоката, переводчика, либо вы все-таки потребуете, чтобы Испания вела хотя бы в этом городе региональный русский язык?
Да нет, ну Испания это Испания, а Украина это Украина. Это
а, вот видите,
Нет, видите? Почему другая история? Мы же говорим сами о собственности, заметьте. Да, пожалуйста.
Я еще хочу добавить. Значит, я читал не только Ключевского, но, допустим, скажем так, и Грушевского, да? Вот. И вот у господина Грушевского там черным по белому все проходит, значит, что да, Украина это русские. В скобках там, значит, он берет там, вот он пишет, говорит, там, Богдана Хмельницкого, он цитирует, Богдан Хмельницкий говорит, что у меня там сотни тысяч казаков, там Украина за мной, Подолье, Волынь. То есть для Богдана Хмельницкого Украина это Запорожье, в общем-то, если так говорить. Значит, дальше я князь русский, говорит Богдан Хмельницкий, обращаясь к полякам. Значит, Грушевский пишет украинский в скобках, закавычено.
Ну, совершенно верно, Петр. Подождите, ну вот, Петр, перестаньте. Ну, зачем фальсифицировать всю историю? Естественно, русский, потому что Великое княжество Литовское, Жемайцкое и Русское. Великое княжество Московское так не называлось. Это было единственное русское княжество. Правильно? Это и была Русь. А Москва не была. По самоназванию даже. Москва стала Русью, когда произошло воссоединение или присоединение украинских земель к России, к Москве. Это другая, надо...
А Россию стали называть Россией по указу Петра Первого.
Ну, слушайте, давайте все-таки мы обратимся, пусть вам Сергей Глебов ответит на все, потому что мы как-то начали входить в странную какую-то дискуссию, а тут вопрос о собственности, он интересный, да?
Ну, на самом деле, прямо скажем, вот проблема, она постоянно нас уводит из современного контекста глубоко в историю, которая совершенно абсолютно, и верно подметил Виталий, совсем говорит о других смыслах и напоминает нам о совсем других топонимических даже названиях. Но дело не в этом. Дело в том, что, говоря об истории современной Украины или современной России, мы должны понимать, что это история многих столетий. Сегодня мы говорим о современной независимой Украине, которая стала независимой с 91-го года прошлого столетия. Россия на официальном уровне признала этот факт, заключила множество договоров, в том числе договоры дружбы и сотрудничества в 97-м году, и были признаны все атрибуты украинской независимости, включая территориальную целостность, наличие государственных границ и так далее. Поэтому, если на самом деле мы хотим реконструировать, допустим, историю Одесского региона, как историю новороссийского города, и если говорить об Одессе, пожалуйста, давайте будем это делать, но мы это будем делать не в Одессе, мы будем это делать непосредственно в Киеве, потому что Украина это унитарное государство. Поэтому все вопросы, связанные с будущим языка, территориальной принадлежности, это все прерогатива народа Украины, как это отмечено в Конституции, все вопросы решаются через референдум. Поэтому желание сторонних наблюдателей соседних держав изменить историю отдельных регионов в Украине, такое желание не может быть реализовано по одной простой причине, что это прерогатива верховной власти. О чем, кстати, правильно отметил Владимир Колесниченко, когда говорил о том, что местные органы власти не могут превышать свои полномочия, если они решают вопросы, относящиеся к прерогативе государства. Ну а вопрос собственности... Виталий, вы абсолютно четко и правильно поставили тот вопрос, который также у меня витал в голове. Что вы будете делать, если вы поедете в Испанию или Францию? Признайте Украину в качестве полноценного субъекта, равного по своим возможностям на международной арене и Испании, и Франции. Но это скорее вопрос не к нашим соседям из России, там, Белоруссии и других сопредельных государств. Это вопрос к нашей политической так называемой элите. Насколько они сами себя позиционируют в глазах Владимира Путина и многих других партнеров в качестве независимых патриотов украинского государства с той историей, которая была, и с той новой историей, которая сейчас пишется на наших глазах.
Я как раз считаю, что когда человека могут говорить его собственности на его родном языке, это скорее преимущество наше, да, то есть вот человек пришел, чиновник знает его язык, хорошо вот знает русский, а какой-то чиновник, он, допустим, у него есть собственное дерево в Болграде, а он из Болгарии, он знает болгарский или он грек, это не является требованием к чиновнику, вот в чем дело.
Конечно.
Это вот признак доброй воли, замечательно, я могу прийти на Кипре, там будет какой-нибудь армянин, чиновник, который выехал из Грузии когда-то, да.
И он
говорит по-русски, да, по-русски. Чудесно, замечательно, мы
очень...
Друг друга или в Израиле. Но это не родной язык этого человека.
Но при этом нужно все время помнить, что 2/3 Украины регулярно сталкивают, население регулярно сталкиваются, когда они приходят со своим родным украинским языком. Он не виноват, что он украинец, он таким родился от деда-прадеда. Он приходит, а ему чиновник русскоязычный теперь на полном основании говорит, разговаривайте со мной по-человечески. Это типичная абсолютно реакция. Точно так же, как и реакция нашего слушателя. Я вспоминаю «Мастера и Маргариту». Воланд говорит, он чуть было меня самого с ума не свел, доказывая мне, что меня нет. Вот сегодня разговор русской и украинской культур очень часто сводится к тому, что представители русской культуры доказывают мне, что меня нет. Нет. И естественно, что это вызывает со стороны украиноязычного украинца и даже русскоязычного украинца, как меня, допустим, носителя фамилии, причем Макаров, вызывает не просто отторжение, а, я прошу прощения, легкое бешенство, которое мне с трудом удается сдерживать.
Давайте послушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста.
Если,
да, это вы говорите.
Если меня имеет в виду, то это Владимир из Воронежа.
Да.
Я хотел здесь небольшое уточнение, независимо, так сказать, в какую сторону оно сработает. Значит, вот в том афоризме, где там насчет «поедем на Волынь для брусения края», если бы тот, кто привел эту фразу, он бы еще на несколько, 5 или 6 строчек вниз бы посмотрел, то имелось в виду, значит, те, кто помещиков польских душили и так далее. То есть обрусение имелось в виду как антитеза ополячиванию, а вовсе не против Украины. То есть вот такая здесь есть маленькая тонкость.
Нет, а это мы знаем. Мы знаем, что Киев, между прочим, в середине 19 века, в первой трети 19 века интеллигентный Киев разговаривал по-польски. А Львов в значительной степени разговаривал по-немецки. А Прага, между прочим, я прошу прощения, разговаривала по-немецки.
Да.
Вот это история долгой эволюции европейских государств со своими изгибами и зигзагами. Вот, и, конечно, не стоит ее тащить вот всю в сегодняшний день. Смысл сегодняшнего конфликта, конечно, не в продолжении этих вековых противостояний. А он намного проще и, к сожалению, примитивнее.
Надо сказать, что польские помещики сохраняли свои поместья на Волыне до Октябрьского переворота 1917 года. Так что речь все-таки не о них, а о их бывших крепостных, так сказать, которые действительно стали прихожанами. Была уничтожена уния греко-католическая, они стали прихожанами русской православной церкви. От польских помещиков никто таких подвигов не требовал. Разведчика. Давайте послушаем следующий звонок.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Это меня слушаете, Юрия Владимировича?
Да. Да, Юрий Владимирович, слушаю. Да.
Значит, но тем не менее, я бы хотел бы сказать, что в Европе существует, скажем, такое государство, как Швейцария, где есть узаконенное многоязычие. И совсем рядом с Украиной существует такое государство, как Приднестровская Молдавская Республика, где я хотел бы заметить, что украинский язык и украинский язык там государственный, наравне с русским и молдавским языком в кириллической графике. Вот как это смотреть?
Я хотел бы, чтобы вы, Сергей, ответьте, пожалуйста. Слушайте, только мы напомним, что Приднестровье является самопровозглашенной республикой, которая не признана никем в современном мире из существующих государств. Так что законы Приднестровья, конечно, интересны, но, вероятно, будем о них говорить тогда, когда эта территория воссоединится с остальной территорией Республики Молдова. Да, Сергей, пожалуйста.
Совершенно верно. Более того, я неоднократно говорил, и в том числе в эфире с вами, Виталий, о том, что примеры европейских государств, они абсолютно сегодня неприемлемы для Украины, для постсоветского пространства, потому что, к сожалению, мы находимся в совершенно других временных и культурных, и главных обстоятельствах, координатах. Когда в Украине будет достигнут такой же уровень демократии, как в Швейцарии, когда будет действовать закон и уважаться права человека, вне зависимости, на каком языке он говорит, и главное, сколько он может занести чиновнику, прокурору, судье, милиционеру для того, чтобы решить свои проблемы. Вот тогда мы будем говорить о европейском опыте для Украины и других постсоветских государств. А вот, кстати, возвращаясь к теме собственности, вот мы за гуманитарным, таким историческим, философским контекстом или даже подтекстом забываем о том, что на самом-то деле, неважно, на каком языке говорит тот или иной инвестор, который покупает собственность в иностранном государстве, вкладывая деньги, инвестируя деньги в ту национальную экономику. Мы знаем немало примеров, как государство предоставляет гражданство таким инвесторам, которые там выполняют критерии взноса и покупки собственности Канады и не только. Поэтому в этом отношении дорога с двусторонним движением. Вы получаете инвестиции от иностранного гражданина, а гражданин, уважая законы, историю, культуру, язык этого государства, получает абсолютно комфортные, безопасные с точки зрения, ну все, конечно, относительно, безопасные условия проживания в этой стране, на территории своей собственности. Главное, гарантирует себе высокую правовую защиту и защищенность той собственности, которую он покупает. Поэтому в данном случае на Европу необходимо смотреть, учить уроки европейского развития, правосознания, правовой культуры, а потом уже сравнивать наши страны вот с этими хорошими, положительными примерами того, как история, культура, язык, собственность, производство и воспроизводство соотносятся вот вообще в мировом контексте.
Кстати, интересное замечание, что я представляю себе, ведь очень многие там инвесторы, которые хотели бы приобрести собственность на Украине, в том числе и недвижимость, допустим, они же, наверное, свято уверены, что чиновники с ними будут по-английски разговаривать. Ну, конечно. Или же вот это вот шаг цивилизации. Для Петра шаг цивилизации – это узаконенное право чиновника говорить с ним по-русски. Ну, просто для цивилизации с другой, как бы с восточной стороны начинается. А для этого человека, который приезжает с Запада, вне зависимости от Соединенных Штатов, Канады, даже Германии, он уверен, что он сможет по-английски поговорить. Его ожидает в 90% случаев разочарование.
Да, я слышал, как во время евро с нашими туристами разговаривали наши милиционеры.
Ну, они не чиновники по собственности, надо признать. Другие люди.
Да. Но тут на самом деле нужно, конечно, как минимум проявление некой доброй воли с обеих сторон. И нужно, и необходима готовность почувствовать дискомфорт своего ближнего. И до того момента, пока... Кстати, надо сказать, что представители Украины... язычной общины в Украине, несмотря на... Нет, есть там какой-то процент этих вот галтелых, ну так каждая нация...
Он как бы... немал.
Да.
Немал.
Да, но позвольте нам иметь своих негодяев, что называется. Вот. Но в целом уровень толерантности вот этих вот украиноязычных представителей, как мне кажется, несколько выше, чем уровень толерантности русскоязычных украинцев, к которым я сам принадлежу.
Ну, это вот, слушайте, это вот очень важно понять, измерить этот уровень толерантности не просто в нынешней ситуации. Давайте послушаем еще звонок, наверное, это последний будет. Послушаем.
Здравствуйте, Витя, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Мария Александровна из Москвы. Я старый пенсионер и родилась там, где петух поет на трех языках. Значит, два вопроса ко всем гостям. Первый к Портникову, ведущему. Почему в ваших передачах никогда не выступают граждане Украины, всех там этих регионов? Первый вопрос. Второй вопрос.
Я не понимаю. Подождите, одну секундочку. Нет, послушайте, не будет сразу. Потому что я вам отвечу сразу на первый, что у меня вот здесь человек из Киева, а вот человек из Одессы. Бывают люди из Львова, бывают люди из Харькова. Ну, где я вам? Какие еще? Бывают люди из Крыма, специально Крымска. Какие еще регионы вы на Украине знаете? Скажите мне, какие регионы я не пригласил? Пригласите элементарно.
Никогда я не слышала, чтобы кто-то выступал из граждан Украины. Теперь еще, почему вы все...
А эти люди кто, по-вашему?
Выслушайте, а потом...
А я кто?
А Юрий кто? Подождите.
Почему
вы... Нет, подождите, вы... Подождите, ответьте сами на вопрос, кто такой Юрий Макаров или кто такой Сергей. Они не граждане Украины?
Я вам
вопрос
задаю. Теперь, почему вы все передачи, когда ведете, только на раздрай? И последнее. Я бы хотела...
Подождите, одну секундочку.
Подождите.
Вот вы... Я хотел бы, чтобы наши уважаемые слушатели... Они могут фальсифицировать историю. Это их право. Но они не могут фальсифицировать данность. Да? Когда гражданка Марина Николаевна, да, звонит на радио и утверждает, что я не приглашаю граждан Украины в программу, в которой участвуют два гражданина Украины, я, между прочим, третий. И эти граждане Украины постоянно, то я хотел бы просто четко понять, что она подразумевает под вопросом гражданства. Она должна после эфира сесть спокойно, выпить чаю с малиновым вареньем и ответить себе на этот вопрос, потому что он очень важен. Одновременно питье чая с малиновым вареньем, Марина Николаевна, поможет вам избавиться от оценочных суждений. Потому что никакого раздрая в нашей сегодняшней дискуссии нет. Мы как раз стараемся найти ответ на вопрос. Причем, как видите, видим ответы по-разному. Разные ответы ищем, разные вопросы задаем. Раздрай, насколько я понимаю, это что-то совершенно другое. Это вот, например, вот эта история с сбросом этого языкового закона. Это раздрай, но это не я. Это Виктор Янукович. Вы здесь, Марина Николаевна, или уже нет?
Остановимся.
Марина Николаевна, уже... Я остановлюсь, потому что я уже буду с вами... Я буду с вами прощаться. Я буду с вами прощаться. Вы своим моим руководством можете побеседовать вне этого эфира. Руководство «Радио Свобода» — это руководство радиостанции, которое прежде всего уважает демократические принципы. И существует эта радиостанция для того, чтобы помогать народам новых независимых государств, до этого Советского Союза, имплементировать демократические принципы в своей жизни. Я хочу, чтобы вы всегда, когда нас слушаете, нас звоните, помнили это. И вместе с нами были признательны тем государствам, которые верят, что и в России, и на Украине, и в других бывших Советских Республиках демократия все-таки восторжествует. Спасибо вам, Марина Николаевна. Поблагодарю писателя и телеведущего Юрия Макарова, и писателя и политолога и телеведущего Сергея Глебова за участие в нашей сегодняшней программе, которую... провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А после новостей повтор программы «Поверх барьеров». Это гонконгский выпуск. Беседа Ивана Толстого и Андрея Гаврилова посвящена Гонконгу, откуда Гаврилов недавно вернулся. Китайскому искусству, поэзии русских эмигрантов, живших в Китае, и новостям культуры. И, кстати, будет звучать даже гонконгская музыка. Так что послушайте. Кстати говоря, может, это даже некоторым радиослушателям поможет с какой-то медитацией и более спокойным взглядом на политические проблемы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Съезд демократов. Лучшие силы в резерве.
Комментарии экспертов.
Сколько стоит место на стадионе?
Право автора.
Владимир Абаринов. Знает ли Павел Астахов о Джессике Лонг?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».